на пост вице-президента, сенатора Джозефа Байдена.
Добрый день! В эфире, как обычно, в воскресенье в это время программа «Радиоблог» и я, ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня мы решили поговорить об одном сюжете, который меня заинтересовал и заинтересовал многих блогеров. Это иск блогера и политика Алексея Навального компаниям «Транснефть» и «Роснефть». Собственно, решение по этому иску состоялось на прошедшей неделе, и мы решили позвать Алексея в студию, чтобы он нам рассказал, в чем, собственно, история, и попробуем это обсудить. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Ну так с чего там началась вся эта история? Расскажите нам.
Здесь нужно, конечно, разделить в первую очередь. Первое, что касается моего иска компании «Транснефть», которая за последние два года потратила почти полмиллиарда долларов на так называемую благотворительную деятельность на фоне того, что дивиденды эта компания платит минимальные. Я могу привести такой пример. За 2007 год компания потратила на ремонт и содержание всей системы своих нефтепроводов 5 миллиардов рублей на благотворительность 7 миллиардов рублей. Ну, то есть это совершенно какие-то фантастические суммы, выделяемые на это, в общем-то, благое дело. Ну, есть только сомнение, действительно ли это благое. Я обратился, будучи акционером компании, я обратился к ней с очень простым вопросом. Просто сообщите, куда конкретно вы выделили эти 7 миллиардов рублей. И здесь почему-то компания «Транснефть» абсолютно отказалась быть хоть сколько-нибудь прозрачной. Они отказались давать любую информацию. После месяцев переписки я подал на них иск в арбитражный суд с требованием принудить дать эту информацию. В суде они заняли такую позицию, что это не коммерческая тайна, наша благотворительность, но, тем не менее, мы никому и никогда не расскажем, куда мы выделяем эти деньги. Поэтому, естественно, мы не можем никак согласиться с такой позицией. Я акционер, я владею акциями этим компаний, я вложил туда свои деньги, они не платят мне дивидендов, тем не менее, расшвыриваются миллиардами неизвестно куда, и поэтому мы будем дальше продолжать против них судебные процессы.
Тем временем к нам по телефону присоединился Леонид Першицкий, которого мы тоже приглашали поучаствовать в обсуждении этой прекрасной темы. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Как вас лучше представить?
В зависимости от того, как...
Ну, я знаю, что раньше вы занимались как-то средствами массовой информации, а теперь финансами.
Сейчас работаю в финансовом бизнесе в холдинговой компании «Кичинанским» директором.
Отлично. Мне показалось, что вы именно в силу вот этих двух разных профессий отлично подходите для обсуждения нашей темы. Скажите, а вы как относитесь к тому, что акционеры требуют информации от компаний, акциями которых они владеют?
Ну, я в силу обеих моих профессий, там и журналистка, и финансовой, очень хорошо отношусь к тому, что акционеры требуют информации от компаний. Они на эту информацию имеют право, и они должны, если это право каким-то образом ущемляется, должны добиваться от менеджмента в судах, чтобы право это удовлетворили.
Однако, вот как мы видим по результатам состоявшегося процесса, суд поддержал компании, а не акционера. Чем бы это можно было объяснить?
Интересный вопрос. Мне на самом деле кажется, что надо разделить вот эти две истории, одну с «Транснефтью» и другую с «Роснефтью». Потому что, по-моему, с точки зрения легитимности самого требования, которое предъявил в данном случае акционер, они разные. Если речь идет о благотворительности «Транснефти» на огромные, как кажется, суммы денег, акционер имеет право знать, куда эти деньги пошли, несмотря даже на то, что, скорее всего, эту благотворительную программу утверждал совет директоров в этих размерах, и, собственно, представители акционеров уже вроде как решили деньги потратить. Те акционеры, которых, возможно, не спросили, имеют право добиваться того, чтобы им объяснили, что происходит. В случае с «Роснефтью», если запрос касается отношений с каким-то конкретным трейдером, я не уверен, Ну, а здесь, по-моему, речь идет именно, пусть Алексей меня поправит, речь идет именно об отношениях с одним из трейдеров компании
Gunworth. Речь идет о компании Gunworth, да?
Вот, мне не кажется, что это легитимный вопрос акционеров. Это этот вопрос, он становится легитимным только если цена, по которой нефть продается этому конкретному трейдеру или вообще всем трейдерам, серьезно занижена по сравнению с той, по которой продают нефть другие нефтяные компании.
Вот. Давайте мы попросим Алексея, чтобы вот про благотворительность он нам рассказал, а вот про эту историю с отношениями с трейдером мы пока не услышали. И просто, чтобы слушателям было ясно, поясните, пожалуйста, Алексей.
Да, Леонид совершенно прав. Это действительно мои иски к нефтяным компаниям, они связаны именно с их отношением с нефтетрейдером. И в первую очередь с трейдером компании Gunworth. Компания Gunworth – это швейцарская компания, которая за последние несколько лет внезапно стала крупнейшим экспортером нефти из России. То есть значительную часть, видимо, большую часть нефти, которая добывается в России, идет на экспорт, продается через компанию Gunworth. Четыре из пяти крупнейших российских нефтяных компаний – это Роснефть, Газпромнефть, ТНК БП и Сургутнефтегаз – продает свою нефть через компанию Gunworth. И я подал иски, я являюсь акционером всех этих пяти компаний, я подал иски ко всем к этим четырем компаниям, я подал иски ко всем четырем. На сегодняшний момент рассмотрен иск только по отношению к Роснефти. Но я не согласен с Леонидом в том, что здесь я имею меньше оснований. То есть 80% нефти, которую добывает Роснефть, она отправляет на экспорт. Соответственно, основную прибыль, которую получает Роснефть, и я как акционер, она получает от экспорта. Она на каких-то, как мне кажется, достаточно странных условиях продает ее Gunworth. В любом случае, я обратился к ним вопросом. Просто скажите мне, какой объем и по какой цене вы ее отгружаете? Если... Конечно, там может быть какая-то коммерческая тайна. И если там коммерческая тайна, я не прошу ее, естественно, мне сообщать. Но мне кажется, основные параметры вот той деятельности, с которой Роснефть получает всю свою прибыль, они обязаны сообщить не только акционерам, но и вообще широкой публике. Тем не менее, компания Роснефть, в принципе, отказалась даже вот в ходе суда опровергнуть или подтвердить сам факт сотрудничества с Gunworth, хотя, ну, конечно, он очевиден. И все остальные нефтяные компании ведут себя точно так же.
Тогда поясните мне, пожалуйста, еще одну такую вещь. Ведь все компании, которые вы перечислили, раз вы в них акционер, значит, это публичные компании.
Да, конечно. Их акции торгуются свободно на бирже.
Значит, они публикуют какую-то отчетность по своей деятельности ежегодно, так?
Да, совершенно верно. Этот отчет они публикуют, очень красочно оформляют его и раздают ежегодно на общем собрании акционеров. В нем, естественно, есть некие базовые параметры. Мало того, эти компании даже проходят международный аудит и всячески проверяются и так далее. Но, тем не менее, не то чтобы я не склонен доверять международному аудиту, просто здесь есть некоторые сомнения. Мы помним компанию Enron, которая тоже проходила всяческий аудит, да, в США, но закончила не очень хорошо. Поэтому, тем не менее, может быть, я окажусь неправ. И вполне вероятно, что я окажусь неправ, и Gunworth действительно совершенно прекрасный трейдер, который зарабатывает свои деньги на основе того, что он чудесно организовал логистику. Я просто хочу сообщить, чтобы мне сообщили некоторые цифры, которые, мне кажется, я вполне имею право знать.
Там, насколько я понимаю, ваши разногласия с Леонидом. Леонид, вы нас слышите?
У меня есть, на самом деле, два набора разногласий. Я могу сейчас сам их пояснить.
Хорошо, давайте.
Одно разногласие заключается в том, что Алексей считает, что ему должна сообщить те цифры компания, а я считаю, что она эти цифры уже сообщила. Берешь отчетность и считаешь. Вот, там понятно, по какой цене уходит Роснефть на экспорт. И понятно, что как бы эта цена средняя, и ты не можешь вычислить конкретную цену по каждому контракту, но она не криминальная, эта цена. Она, в общем, такая, как у других компаний российских.
Справедливо ли утверждение, что Роснефть и другие компании отгружают этому трейдеру нефть по более низкой цене, чем другим?
Если даже это и так, это не влияет на среднюю цену. Средняя цена вполне в рыночных пределах у Роснефти.
То есть разница несущественная?
Если она и есть, эта разница, она несущественная. Ага. То есть там, с точки зрения акционера, я бы претензии, ну, если бы я был акционером Роснефти, я бы претензии по поводу той цены, по которой она продает нефть на экспорт, не предъявил Роснефти. мне кажется, что там по сравнению с другими российскими нефтеэкспортерами они продают по похожей цене, вот очень близкой. Значит, это одна история, по которой, мне кажется, что, ну, вот в данном случае Алексей, может быть, не совсем, как бы...
Ну, вы с ним не согласны по этому пункту, да? Хорошо,
вот,
да.
А, значит, другая история, мне кажется, что чем он занимается, вот с этими исками, да, это... Он правильно делает, что он занимается этим, потому что этим не занимаются те, кто должен, а именно пресса. Вот эти выяснения, на каких условиях компания работает, с каким трейдером, на что тратятся гигантские там миллионодолларовые благотворительный бюджет. Это все вопросы, которые должна вообще-то задавать деловая пресса, в которой я там имел честь не так давно еще работать.
А как вы думаете, почему она этого не делает?
А вот мне кажется, что по чисто по недомыслию и по недостатку, может быть, профессионализма. Я бы, если бы вот по-прежнему работал в деловой прессе, увидел эти иски Алексея и то, как он, ну, вцепился бульдогом в эти компании, мне бы стало стыдно. Я бы, пожалуй, порасследовал это.
Но, может быть, теперь как-то пресса обратит на это внимание, когда уже есть, да, какое-то действие, какой-то результат, в конце концов, в блогах довольно приличный резонанс на эту историю.
Ну, с одной стороны, да, есть такой эффект, что сейчас у нас почему-то вместо того, чтобы как, ну, оно должно быть, блоги следовали всегда за прессой, у нас иногда тех пресса идет за блогами, что, конечно, криво и вряд ли свидетельствует в пользу прессы, да. Но тут еще вот что. О некоторых из этих вещей, собственно, Алексей из прессы-то узнал, прежде чем судиться. Про Ганвар.
Ну да, конечно.
Откуда он знает, да? Просто те, кто это копал, писал, они не докопали и не дописали. Вот, им имело смысл действовать теми же методами, которыми сейчас действует Алексей. Купить акции, поприсутствовать на собраниях, посудиться, почему бы и нет.
Может, просто отваги не хватает? Мощные компании,
мне кажется,
государство
просто
за ними стоит.
Что просто не хватает, как бы это сказать, профессионализма не хватает, а не смелости. Вот, потому что бояться-то газетам, там, Коммерсанту или Ведомостям нечего бояться от этих компаний. Они не могут ничего поделать с этими газетами.
Ну, вот. Газеты делают люди, а люди уязвимы всегда.
Ну, а что с этими людьми может сделать Роснефть или Транснефть? Запустить их по трубопроводу, чтобы они приплыли куда-то на экспортный терминал, там мертвыми, вряд ли.
А вот интересно, извините, я все-таки вам сейчас вас немножко перебью, потому что у нас есть звонок от Леонида из Смоленской области. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Ну, извините, у нас в России многие слова московского языка уже недоступны. Вот поясните темному человеку между делом, в какой теперь смысл вкладывается у вас в слово логистика, которое раньше было, считалось философским направлением или иное название математической логики, а сейчас как?
Простите, пожалуйста, я что-то не упомню, чтобы мы сегодня употребили это слово.
Я просто вот скажу о том, что вполне... Просто я объясню очень коротко, хоть это не относится впрямую к теме нашего разговора. Представители Роснефти в частных беседах, они все указывают на то, что Ганвар стал такой прекрасной компанией благодаря организованной логистике. Имеется в виду, что у них прекрасные условия фрахта. В основном Ганвар возит нашу нефть танкерами. И вот он в нужное время их берет, в нужное время отправляет, они не простаивают и так далее. Поэтому вот он имеет конкурентные преимущества.
Насколько я понимаю, речь идет просто о, что называется, правильной организации процесса.
Совершенно,
да?
Верно. Я хотел вот, да, Леониду ответить. Во-первых, коротко по первому вопросу. Да, действительно. Вот Леонид Бершицкий, потому что он обладает высокими познаниями в этой области, он достаточно лихо в своем блоге за 5 минут примерно рассчитал, по какой средней цене Роснефть отгружает свою нефть на экспорт. Но у Роснефти 130 тысяч миноритарных акционеров. И, во-первых, я не уверен, что все они обладают такими познаниями, и они не должны обладать такими познаниями. Они просто вложили свои деньги в ходе народного IPO. Это во-первых. Во-вторых, хочу напомнить, что за прошлый год Роснефть отправила на выплату дивидендов 16 миллиардов рублей. Если мы возьмем, вот о чем сам Леонид пишет в своем блоге, там может получаться плюс-минус к цене 8 долларов к баррелю нефти, то в масштабах этих 16 миллиардов рублей получается, в общем-то, очень немаленькая разница. Поэтому дивиденды могут быть всего лишь в 2 раза ниже или в 2 раза выше, что для меня, как акционера, имеет большое значение.
8 долларов – это разница между той ценой, которая...
Ну, то есть, условно говоря, там может поиграться,
считаете,
да?
6 на самом деле.
6 тоже немало. И третье, конечно, для того, чтобы, если я все-таки считаю, что эти 6 долларов от меня, то, что называется, отжали, я хотел бы обжаловать и предъявить Роснефти иски о возмещении ущерба. А могу я это сделать, конечно, не только на основе вот этого расчета, который сделал сам, а на основе их документов официальных, которые я бы хотел бы от них получить. Второй вопрос, который Леонид озвучил, мне как раз кажется более важным. Вот у него в блоге я прочитал такую интересную вещь. Он пишет, что со времен комсомола меня от политики тошнит. Это действительно очень важный вопрос, который заключается в том, что ну, не верят люди политикам, которые занимаются какой-то общественной деятельностью и так далее. И ну, действительно это так, никто не верит, когда вот, там, политики занимаются какими-то расследованиями, начиная там, от Беслана и заканчивая чем угодно. Да? Как-то вот... И в том числе я свою задачу здесь вижу, если мы отбросим только вот корпоративный мой спор, в том, что политики должны вернуть себе доверие в качестве тех людей, которые занимаются действительно какой-то содержательной деятельностью, содержательной борьбой, содержательной защитой прав граждан.
Я бы еще один вопрос вам задала. Вот то утверждение Леонида, что этим должна была бы заниматься пресса деловая, да, газеты типа «Коммерсанта» или «Ведомостей». И они этим не занимаются. А вы как ответите на вопрос?
Он совершенно
почему?
Прав в том, что, естественно, исходную информацию я взял из тех же самых газеты «Ведомости», которую он в свое время основал, и из газеты «Коммерсант» и так далее. Откуда вообще я прочитал бы слово «Гунвор»? А, пресса дала первичную информацию, но потом действительно, когда вот меня спрашивают, а вот ты политик, занимаешься этим, должны заниматься другие люди. Ну, я отвечаю, а почему же не занимаются-то? Никто почему-то не хочет заниматься. Ни правоохранительные органы, ни деловая пресса, ни другие политики. Политики, несмотря на то, что это очевидная вещь, она имеет большой общественный резонанс. Я вижу даже на примере своего блога, там десятки, сотни людей меня поддержали, дали ссылки на мои публикации. Тем не менее, почему-то никто не хочет этим заниматься. Я все-таки склонен считать, что, может быть, в отношении прессы это не профессионализм. А, кроме того, это все-таки достаточно муторная, содержательная работа. Вести каждый арбитражный суд это не просто так вот сказать, да, все вокруг подонки и воры. А провести процесс это достаточно сложно.
Разобраться просто детально,
конечно,
в чем именно
конечно,
там какие-то несоответствия. И тем не менее, да, пресса этим занимается недостаточно, как мы выяснили, там профессионализма не хватает или еще чего-то другого не хватает. Однако блоги, тем не менее, существуют как инструмент, во-первых, сообщения какой-то информации, а во-вторых, просто обсуждение этой информации.
Да, здесь совершенно верно. Вот эта тема, она раскрутилась абсолютно из блогов. То есть вот достаточно мне было написать пару раз вот о моей работе, и как-то и большая пресса уже обратила на это внимание в основном из блогов. Ну, не считая, конечно, тех же самых «Ведомостей», которые следили за процессом, публиковали и даже где-то помогали мне, там, предоставляли свои экземпляры газет, которые мне застребовал суд и так далее. В основном, конечно, пресса по материалам блогов пишет сейчас.
Ну, я, в отличие от Леонида, не вижу в этом ничего страшного, потому что, в конце концов, есть какая-то людская активность, которая происходит сама по себе, а не с подачи средств массовой информации. И почему бы, собственно, СМИ эту активность не отслеживать и не подавать уже из блогов? Но меня и вот еще какой вопрос интересует. Значит, реакций было действительно много, и она была разной. И насколько я помню из того, что я читала вот в комментариях к вашему посту и к посту Леонида, там мнения были разные, в том числе и довольно, как это сказать, нелицеприятные для вас. В том числе писали люди, которые считали, что вы неправильные какие-то вещи делаете. Как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь философски, как я уже сказал, нам еще предстоит перебороть вот это вот негативное отношение к политикам. Естественно, у нас все придерживаются конспирологического мышления, и когда я кому-то рассказываю, вот чем я занимаюсь, первый вопрос, который мне задают, а кто это заказал? Чьих это интересах? То есть никто уже не способен просто хотя бы поверить в то, что действительно человек начинает вот заниматься чем-то просто там за идею и за принцип. Ну, вот это такая, наверное, коллективная вина всей нашей политики последних лет. Но, кстати говоря, это не только к нам относится и во многих других странах. То есть политикам, в принципе, не верят. Когда они пытаются вести какие-то расследования, им не доверяют. Поэтому я вполне философски отношусь к тем, кто пишет, что «а все это он затеял для своего пиара». Но я и говорю, да, дорогие мои друзья, пожалуйста, я затеял это все ради своего пиара. Но я считаю, что лучше я получу свой пиар на основе конкретной содержательной деятельности. Всем скажу, вот политик Навальный, он занимается какой-то правильной, хорошей вещью, и пусть он там не, конечно, там не посадил всех жуликов из Транснефти, но, по крайней мере, поднял эту тему и содержательно ей занимался. То есть я считаю, что если уж получать пиар политический, ну вот тогда таким способом.
Можно ли вашу деятельность назвать, такая есть формула, защиты прав миноритарных акционеров?
Ну, это она и есть. Я же не один там, если посмотреть. Вот Игорь Иванович Сечин, да, очень могущественный человек. Если существует в году один день, когда он вынужден оправдываться, это как раз собрание акционеров Роснефти. Когда вот там в зале 1000 человек, и все они встают, периодически кричат ему что-то, а он вот оправдывается, какие-то графики, и, в общем-то, чувствует себя достаточно неудобно. Достаточно большая группа, инициативная группа. Такая же, может быть, еще больше группы есть у акционеров ВТБ, поэтому они сейчас тоже обращаются ко мне с какой-то помощью, может быть, мы совместные какие-то проекты сделаем. Действительно, это защита прав миноритарных акционеров, которых в России по-прежнему очень и очень мало по каких-то мировому опыту, но, тем не менее, их достаточно много для того, чтобы их голос был слышен.
Тогда у меня вопрос к Леониду. Вы же не только бывший журналист, но еще и финансист своей нынешней ипостаси, насколько я понимаю. Скажите, каким образом, по-вашему, должны повлиять такого рода процессы на, как бы это сказать, на вовлечение частных мелких инвесторов вот в этот рынок акций?
Да, они, эти процессы, они никак не повлияют на вовлечение там частных лиц в рынок акций. Собственно, беда-то в том, что вот Алексей, который, собственно, инициатор этих процессов, он мне вот только что он говорил там буквально 5 минут назад, что сам он взять отчетность и там проанализировать ее не в состоянии. И не в состоянии это сделать большинство тех акционеров, которые появились у Роснефти, ВТБ, Сбербанка в результате...
Ну, понятно, им должен кто-то помочь.
...вложения акций. Значит, вопрос, зачем эти люди вовлеклись в вот эту акционерную вещь? Зачем они купили эти акции, если они не понимают, что они купили? Вот эта реклама, которой занималось там в том числе государство для того, чтобы раскрутить эти народные IPO, так называемые, и для того, чтобы втюхать народу акции, вот это вот реально была безнравственная вещь. И с ней надо было в момент, когда это происходило, вот с чем можно было политикам побороться. Не покупай, чего не понимаешь.
Ну, это вообще очень здравосмыслящая такая позиция, извините за дурацкое слово, но тем не менее, да, может быть, есть какой-то и другой путь, да, вот я, у меня есть какие-то деньги, которые я хочу вложить. Может быть, мне попробовать объяснить?
Купите себе пай фонда инвестиционного, где у вас не одна акция, а все-таки...
А там все в порядке? Это же те же самые акции.
Нет, там вы имеете, по крайней мере, у вас разложены ваши яйца по многим корзинам, да, вы вложены не в одну компанию.
Нет, это я понимаю.
Вы даже не в состоянии проанализировать.
Это я понимаю, но мы...
Что происходит на этом собрании акционеров? И что за графики показывает Сечин? Вы тоже не понимаете. Зачем тогда вы это купили? По делам вам, что вы купили такую вещь.
Суровый приговор.
Вот здесь я совершенно...
Извините, следит, господа, да. Я хочу дать слово нашему слушателю Сергею из поселка Туголесский Бор. Это где?
Добрый день, спасибо большое за слово. Я хочу сделать не утверждение, а задать вопросы, возможно, помочь слушателям понять, о чем речь идет, и вам облегчить задачу. Я вопрос аккуратно сформулирую. Не попадалось ли вам в прессе упоминание о том, что в определенное количество акций, я слышал, что до 40% компании «Гунвод» принадлежит бывшему президенту Российской Федерации господину Путину и аффилированным с ним лицам. И не поэтому ли «Гунвору» продается нефть подешевле, с тем, чтобы он ее мог продать подороже? Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Отвечайте.
Ну, собственно говоря, Гунвор раскрывает двух своих акционеров. Это акционер господин Тимченко, который действительно является, судя по всему, близким другом Владимира Путина. И второе, такой адвокат Торнквист. Еще какая-то определенная доля акций Гунвора, она не раскрывается. Поэтому я могу предполагать, конечно же, что...
Ну, слухи такие были, да.
Слухи были, но у меня есть четкое понимание этого. Это предположение, я не могу доказать, что Гунвор, естественно, стал таким крупным экспортером по личному указанию Владимира Путина в связи с тем, что ему нужно не каким-то образом контролировать вот эти потоки или еще для чего-то. Но все участники рынка, они сходятся в этом мнении, что не могла какая-то компания, даже самая расчудесная, вот таким образом захватить большую часть нефтеэкспорта из России. Что касается вот утверждения Леонида, я с ним здесь совершенно не соглашусь, потому что то же самое касается ПИФов. Никто не способен проанализировать. А вы кладете деньги на депозит, а потом ваш банк разорился, ну, вы не смогли нормально прочитать отчетность или что-то еще такое.
В те же самые акции вложат
ваши деньги. Я хочу обратить внимание, что, например, в тех же самых США существуют огромные компании, которые за миноритарных акционеров анализируют. Вот у вас есть какие-то акции, да, но вы не знаете, как голосовать на общем собрании. Они дают рекомендации миноритарным акционерам по тому, как голосовать на этих компаниях, потому что если я способен там что-то рассчитать и понять отчетность, то, что люди не способны это сделать, ну, тем не менее, им деньги свои куда-то нужно вложить.
Конечно.
И для этого и существуют механизмы контроля общественные, механизмы контроля корпоративные.
Система страхования вкладов, вообще-то. А на самом деле, вот с акциями у нас тоже есть аналитические конторы, которые там всю эту отчетность читают за миноритарных акционеров и предоставляют аналитику, ну, всем, да, публично.
Но согласитесь, она до последнего времени рекомендация по Роснефти была покупать. Вот они и покупали.
Извините, что я вас прерываю. У нас осталось буквально несколько секунд в эфире. Только мы вышли на такую горячую дискуссию, как быть миноритарным акционером, кого слушать и кому доверять. И тут как раз и время вышло. Большое вам спасибо за то, что вы поучаствовали в нашей программе. Я надеюсь, что мы к этой теме еще вернемся. Мы желаем вам удачи, Алексей, в вашем нелегком труде. А на этом радиоблог завершает свою сегодняшнюю программу. Спасибо, что вы нас слушали. Встретимся снова в следующее воскресенье. А в следующем часе вы услышите программу «Лицом к лицу». Гость программы – председатель президиума Московской городской коллегии адвокатов, член